Мы сейчас находимся в Деяниях святых апостолов. Будем читать 4 глава, первых 4 стиха. Деяния святых апостолов, 4 глава, сначала 4 стиха. Когда они, то есть апостолы Петр и Иоанн, говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Вот такой текст. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. Вот такой текст Священного Писания мы прочитали с вами. Мы не знаем, сколько времени Иерусалимская Церковь пользовалась таким благоприятным временем, временем благоденствия, когда они в действительности, как младенцы, были без забот абсолютно. Они каждый день пребывали в храме. Их каждый день учили апостолы. Они ни в чем не нуждались. Более того, они пребывали в любви у народа. Казалось бы, что так и будет продолжаться всегда. Но нет. Приходит время гонения. Приходит то время, о котором говорил Иисус Христос, когда был на земле: «Меня гнали, и вас будут гнать». И оно, это время, приближается. Итак, время благоденствия Иерусалимской церкви, время благоденствия христиан подошло к концу. И практически в истории христианства больше такого нигде не наблюдалось. Подобное было, но в таком количестве и при таком качестве, как было в Иерусалиме, при апостолах мы нигде больше не находим. Как же так получилось, что враги Господа Иисуса Христа и вдруг прохлопали, дали возможность апостолам совершить вот такие удивительные евангелизационные собрания? Как так получилось, что они дали свободно и беспрепятственно провести эти два эволюционных собрания? Самоуверенность священников и книжников. Они были настолько уверены: мы вам дадим деньги, вы скажите, что когда мы спали, ученики пришли ночью и украли его, все. И так и сделали они, и пронеслось это слово. И все в Иерусалиме знали это, и так и говорили об этом. Да, ученики Иисуса Христа, ученики этого самозванца, который объявил себя Мессией, Сыном Божьим, в глубоком сраме, они постыжены. Вот что. Так вот, проходит неделя, проходит две недели, проходит месяц. А если он воскрес, то почему он не является? Почему никто в Иерусалиме не видит его, если он воскрес? Кому он являлся после своего воскресения? Ученикам, братьям, верующим людям. Но никто больше из неверующих, из противников Христа, никто больше его не видел. Так где же он, воскресший? Проходит 40 дней, его нету. Успокоились. Может, в действительности украли ученики? Может, это воинам показалось так? И вдруг день Пятидесятницы, как гром среди ясного неба, 3000 уверовало. Петр, рыбак из Галилеи, который имеет особый акцент, отличающийся от иерусалимского, столичного акцента, начал проповедовать. И 3000 уверовало. Интересно. И опять никаких действий со стороны книжников, фарисеев мы не наблюдаем, со стороны священников. Никаких действий. Бог усыпил, потому что идет рождение церкви, рождается церковь. Бог усыпил эти души, которые метутся, эти души, которые горят ненавистью к Иисусу Христу и к христианству. Как получилось, как когда, помните, когда Петр лежал или находился скованный цепями между воинами, как сделал Господь, что Он усыпил этих воинов, оковы упали, двери открылись, и они все находились там, на своих местах. Но Петр прошел. Вот что делает Господь. Как во времена Рождества получилось. Помните пение ангелов на Вифлеемских полях? Пастухи пришли и возвестили, что они видели ангелов, что ангел им возвестил. Кто слышал? Мария, Иосиф, еще некоторые люди, которые там находились. После этого приходят они в храм Иерусалимский. Кто там знает? Симон, помните его молитва, ныне отпускаешь раба твоего с миром. Помните пророчицу Анну, которая ходила и всем говорила, пока рассказывала, говорила, вот он, вот он, вот он, Мессия. Ну, еще пришли какие-то послы, волфы из далекого Вавилона. Но это язычники, можно ли язычникам верить? Их свидетельство ни один суд еврейский не принимает, потому что это язычники. И тишина, спокойствие, 30 лет. Все как будто бы замерло. Вот так и здесь получилось. Так вот, давайте мы обратим все-таки к прочитанному тексту. Когда они, то есть апостолы, говорили, начало гонений, арест апостолов Петра и Иоанна, начало разделения, начало возникновением величайшей пропасти, которая непреодолимая, эта пропасть, которая существует до нынешнего времени между иудейством и христианством. Так вот, первое, на что обращаю ваше внимание, служение и труд апостолов. Давайте мы посмотрим, как служили апостолы, на их труд. О чем они проповедовали, как они учили. И первое из этого, обращаю ваше внимание, что апостолы верно и смело передают учение Иисуса Христа. Верно и смело. Насколько изменилось мировоззрение апостолов? Насколько они в действительности за это короткое время окрепли духовно, усилились духовно. Сравните их до страданий, до смерти Иисуса Христа, даже еще после того, когда Христос воскрес. Как они мыслили, о чем они рассуждали. И вот теперь, насколько в действительности они приняли эту силу, как Господь сказал, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями. Будете. Потому что это я сказал, потому что это мое желание. И посмотрите, как они верно и смело говорят. Петр заявляет, чему мы свидетели. Вот оно что. Начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. А здесь же священники, первосвященники, здесь же народ, который знает, что они пришли ночью и украли его. И Петр не боится сказать нечто противоречащее, нечто обличающее, что открывает их ложь, их неправду, их вранье. Как это, священники? Он не говорит, что они вас обманули. Он не говорит, что вы не слушаете их. он берет на себя удар. Он принимает на себя все то, что враг будет сейчас посылать. Он на себя принимает, потому что он посланник, он обладающий силой Духа Святого. Он смело говорит, чему мы свидетели. Следующее, посмотрите, как он верно преподает учение, то, что Господь им передал. Да, Господь позаботился. Милые мои сестры и братья, вы знаете, это огромнейшая ответственность верно передать Слово Божие. Он не говорит здесь, Петр, знаете, что я передаю вам традицию наших отцов. Он не говорит о том, что я думаю вот так. Он не говорит, это мое мнение, сложившееся в результате моего опыта, в результате моего следования за Иисусом Христом. Нет, милые мои. Он говорит, чему мы свидетели. Мы возвестили вам, не хитро сплетенным басням последуя, но бывшие очевидцами Его величия. Братья, дорогие сестры, величайшая ответственность. Павел, когда пришел в Коринф, он говорит, я был в величайшем страхе и трепете. Что случилось, Павел? Почему тебя трясет? Почему вся внутренность твоя волнуется, и ты переживаешь? Почему все поджилки твоего тела трясутся? Ты боишься публичного выступления? Нет. Чтобы не упразднить креста Христова. Чтобы никто из коринфян не подумал, что Павел какая-то великая личность. Чтобы передать то, что он принял от самого Господа. Помните? То, что я принял от Господа, то вам передаю. Чтобы ничего своего не добавить. Вот оно, верно преподающим, как пишет нам второе послание Тимофея. Тимофей, то есть апостол Павел, пишет Тимофею в втором послании, вторая глава, 15 стих. Он пишет и говорит, Тимофей, старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, а и дальше верно преподающим Слово истины. Старайся, чтобы не упразднить креста Христова. Еще одно заметьте. Петр говорит открыто и смело. Он называет вещи своими именами. У него даже и тени нет того, чтобы Петр заботился, как бы кого-то не обидеть, как бы никто-то не обиделся, как бы никто вообще ничего не подумал. Надо как-то так, чтобы и волки были сыты, и козы целые, и чтобы тем угодить, и те не обиделись. Нет, он говорит смело, открыто, называя вещи своими именами. Смотрите, 2 глава, 36 стих, 23 стих, 3 глава, смотрите, мы с вами в прошлый раз читали с 13 по 15 стих. Он говорит открыто. Сегодняшняя проблема многих-многих христиан, что они не могут говорить открыто. Они будут вам льстить глаза, но стоит только им повернуться, как их мнение сразу меняется. Я удивляюсь. Вот такой перемене погоды, моментальная перемена погоды, говорят совсем иное. Но в глаза боятся сказать. Почему-то. Помните, когда-то сказал один человек, что ты бьешь меня? Если я не прав, скажи мне. Если я ошибаюсь, если я говорю не то, если это какой-то еретизм или еще что-то, скажи открыто, что ты бьешь меня поза глазами. Смотрите, насколько выше были апостолы эти действительности, посланники Божии, Сравните их с современными посланниками-христианами. Они говорили открыто, они говорили смело. Следующее. Почему они так открыто говорили? Потому что они знали, что они говорили. Для того, чтобы говорить верно, для того, чтобы говорить открыто, нужно знать, что ты говоришь. Помните, Господь говорит одному человеку, которого Он посылает на служение: «Иеремия, что ты видишь?» «Вижу жезл миндального дерева». И что говорит Господь? «Ты верно видишь, братья, дорогие сестры, для того, чтобы быть открытым, чтобы не поза углами говорить, а у глаза говорить, как говорил Петр, нужно верно видеть». Это проблема сегодня. Сегодня многие люди могут сказать, чему отцы верят, традиции, другие какие-то переживания. Но это не значит, что Господь говорит, ты верно видишь. Поэтому, как мы в четверг с вами говорим на Евангелии Матфея, Господь говорит, оставьте их, потому что они слепые. А если слепой ведет слепого, то что, просто споткнется и встанет? Упадут в яму, милые мои. Если слепой ведет слепого, им не выкарабкаться с этой ямы. Они оба упадут, это не просто споткнулись, как семь раз упадет праведник и встанет. Нет, абсолютно нет. Второе. Из этого учения, то, что с их служения и труд апостолов, я обращаю ваше внимание на Евангелие, которое проповедовал Петр. С чего он начинал? Это супер важно. С чего начинал Петр, с чего начинали свою проповедь апостолы Иисуса Христа? Смотрите, 2 глава, 22 стих. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, за свидетельством вам от Бога». Вот с чего начинается всякая проповедь. С Иисуса Христа. Они знали Христа. Невозможно проповедовать Евангелие, не проповедуя Христа. Невозможно. К сожалению, вы сегодня найдете множество литературы, которые наводнили христианские магазины, где вам будет навязано говориться о том, о вашей целеустремленной жизни, как достичь благословения, вот целеустремленная церковь и тому подобное, преуспевающая церковь, как обрести надежду, как обрести счастье семейной жизни и тому подобное. Милые мои, это книги без Христа. Поэтому Библия говорит, невозможно проповедовать Евангелие без Иисуса Христа. Они были свидетели Евангелия. Конечно, Петр мог сказать, чему мы свидетели. Да, они были свидетели, но заметьте еще одно очень важное. Очень важное, на что опирался Петр, на что опирались апостолы. У них еще было одно очень серьезный свидетель. Это Писание Ветхого Завета. Это то, что сегодня многие христиане понятия не имеют, как доказать рождение Христа, страдание Христа, воскресение Христа, вознесение Христа, используя Ветхий Завет. Не было Нового Завета во времена апостолов. Они проповедовали Евангелие, опираясь всецело на Писание Ветхого Завета. Смотрите, что говорит апостол Петр. Второе послание апостола Петра. Смотрите здесь, что он говорит. Второе послание, 1 глава, 16 стиха. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия». Итак, первое, мы очевидцы Его величия, Его воскресения. Второе, он говорит, «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принеслось к к нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Да, они были очевидцами. 19 стих, заметьте, что он говорит. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что, обращаясь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Зная прежде, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самому, но кто его произносил, это пророчество? Оно не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Ветхий Завет. Итак, два свидетельства. Можно верить при двух свидетелях. Следующее, что он, Евангелие, которое он проповедовал, это Евангелие обещания. Что дает обещание? Что дает Евангелие уверовавшим людям? Многие люди для того, чтобы привлечь других людей на сторону Евангелия, они начинают говорить: вот у тебя в семье ругань, вот у тебя в семье разлад, вот у тебя в семье развод и тому подобное. Если бы ты уверовал в Евангелие, вы бы жили бы очень хорошо, у вас бы в семье был бы мир, порядок и устройство. Это же хорошее дело, правда? Кто не хочет мира? Некоторые люди болеют. Вот если бы ты обратился к Господу, да, Господь бы тебя исцелил. Другие имеют материальные проблемы. Вот если бы ты уверовал, был Детем Божьим, ты бы начал бы молиться, Господь бы восполнил все твои материальные потребности. Милыми, это пародия на Евангелие. Это не Евангелие. Евангелие – это нечто другое. Евангелие – это то, когда ты видишь себя погибшим грешником, когда у тебя под ногами горит эти адские пламя и жгет твои ноги уже. И ты чувствуешь весь жар этого адского огня. И ты вопиешь Господу, и Господь берет тебя, берет и забирает, и отнимает оттуда, и ставит твои ноги на камни, и открывает двери Царства Небесного. И Он говорит: отныне ты мое дитя, отныне ты мой сын, ты моя дочь. Вот оно для тебя приготовленные вечные обители. А в семье может быть еще хуже буря после того, когда ты уверуешь, станешь Детем Божьим. Твое материальное положение может быть еще хуже быть, чем было до уверования. Твое здоровье может быть вообще потеряешь. Вот что дает Евангелие. Евангелие дает спасение от вечных мук. Евангелие дает вечную жизнь. Евангелие усыновляет нас и делает нас сыновьями Царствия славы Божией. Вот о чем проповедовал апостол Петр. Вот Евангелие апостола Петра. Не просто эти мелкие потребности, как иногда люди привыкли. Что не попрошу у Господа, то Он и даст. Какой хороший наш Господь! Но сегодня христианство не знает того Господа, который забирает что-то, который отнимает что-то. Сегодня христианство потребительское. Дай, дай и дай. Следующее, Он дает нам не только дар вечной жизни, Он дает нам дар Духа Святого, благодаря которому мы видим, когда мы согрешаем, благодаря которому мы можем каяться, когда мы согрешаем. Вы не думали, почему, когда вы согрешали, почему вы каялись? Вы никогда не рассуждали, почему? Это потому, что мы такие мудрые? Нет, Давид говорит: Господи, Духа Твоего Святого не отними от меня, потому что тогда все, конец. Если Ты Духа Твоего Святого отнимешь, никогда в моем сознании даже мысль не проникнет покаяться. Это Его работа. Он вас научит, Он вас наставит на всякую истину. Вот что дает Евангелие. Следующее условие, на которых дает Бог спасение, это очень важно. Бог дает спасение, но Он дает на условиях, на своих условиях, не на наших условиях. Он говорит, порвите с грехом. Вот оно условие. И поэтому, если вы христианин, если вы хотите иметь вечную жизнь, и вы любите грех, и вы хотите жить мирской греховной жизнью, надеетесь на то, что поднявши руки и признав его историческое существование, страдание, воскресение, и вы думаете, что в этом Евангелии заключаетесь, то я сегодня гарантирую вам, что вы услышите слова «Я никогда не знал вас». Он принимает на своих условиях, порвите, выйдите, оставьте греховную жизнь. Придите ко Христу и подчинитесь Его воле. Вот оно что. Его воле вы должны подчиниться. Итак, Петр говорит, итак, докрестится каждый из вас и получите дар Святого Духа. Докажите не просто то, что вы сожалеете о грехах, не просто то, что вы сожалеете, что вы предали Господа Иисуса Христа, но вы покажите своим крещением, заявите, покажите перед всем обществом своих братьев, своих сестер, что эта вода, в которую я вхожу, это могила. Ныне вы хороните величайшего мертвеца, грешного человека. Он хоронится здесь в воде. А кто встает? Встает новый человек во Христе Иисусе, который живет новой жизнью, у которого новые потребности, новые желания, новые чувства, новые стремления. Да, крещение в то время имели большое значение. Теперь крещение люди превратили как какое-то шоу, которое ничего не значит и ни к чему не обязывает. Милыми, в то время крещение означало полное подчинение воле Божией. Вот что означает и сегодня это крещение. Когда ты покаялся, как эти люди не покаялись, они показывали, что они горят желанием подчинить свою волю Господу, они умирают для себя. Не моя воля, но Твоя да исполняется в моей жизни. Третье. Апостолы никогда не учили унижать и оскорблять духовных руководителей Израиля. Ни одного священника, ни одного первосвященника. Заметьте, Петр проповедует Евангелие. Да, он говорит, начальника жизни убили, да. Да, вы от святого и праведного отреклись. Но смотрите, он находит смягчающие обстоятельства. Петр, где ты научился этому? А он слышал, как Иисус молился, «Отче, прости им». Потому что он нашел смягчающие обстоятельства, а они не знают, что делают. И Христос молился, милые мои, как трудно сегодня, даже чувствую свою вину, найти смягчающие обстоятельства. А Петр нашел, когда проповедовал им Евангелие. И смотрите, 17 стих. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». Вот оно. Никакого оскорбления. Конечно, грех остается грехом, и поэтому нужно покаяться. Как здесь и написано дальше. Покайтесь. Так вот, Евангелие, которое проповедовали апостолы, это Евангелие Иисуса Христа, которому чуждо бунтарский и революционный дух. Евангелие никогда не поощряет этого. Они никогда не проповедовали анархию, они никогда не говорили, что вы ходите туда к этим священникам, что вы их слушаете, это погибшие люди, это предатели Иисуса Христа, они распяли его. И заметьте, прочитайте Деяния апостолов, очень внимательно, и вы не найдете ни одного случая в Деянии святых апостолов и в послании, где бы апостолы вбунтовали и возбуждали народ против Синедриона. Они же предали Господа. Милыми, апостолы никогда этому не учили. И вы не найдете этого. Нет. Вспомните Христа и вспомните апостола Павла. Посмотрите, что нам говорит наш благословенный Спаситель. 23 глава Евангелия Матфея, что тут написано. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, но по делам их не поступайте. Вот как учил Христос. Посмотрите, когда-то Павел не знал, что это первосвященник, и когда он его ударил, он говорит, что ты бьешь меня, стена подбеленная. Правда, это сильнейшее оскорбление, да, по-нашему. И когда ему сказал, ты поносишь священника, и как Павел сразу что сказал? Тут же моментально извинился, ему не говорят, ты должен пойти и извиниться к этому человеку. Вот оно, они никогда этому не учили. Милыми, в деле Божьем нет духовной анархии, потому что Евангелие – это есть Евангелие порядка и устройства, где каждый знает свое место и знает, кто он на самом деле. Итак, второе, обращаю ваше внимание, арест, начало гонений, арест апостолу. Первые противники учения Иисуса Христа. Итак, враги опомнились. Для того, чтобы арестовать апостолов, много ума не нужно, не надо было много делать каких-то шпионов, посылать соглядатаи и тому подобное. Они говорили открыто, как и Христос говорил когда-то, я каждый день был вместе с вами. Чего это вы, друг, вышли, как на разбойника, с кольями там, и с мечами, и все? Я же с вами, я же не где-то там в подполье находился и, наконец, вышел из подполья. Они говорили открыто, они не прятались, они не боялись, они не страшились. Смотрите, когда они говорили к народу, они не были в каком-то подполье сидели. Нет. И вот воспротивились учению Христа священники и вся компания. Посмотрите, какая компания. Священники, начальники стражи при храме и саддукеи. Совершенно разные люди по своему духовному состоянию. Мы даже не знаем, кто был начальник стражи. В русском переводе сказано «начальники стражи», но в храме был один начальник стражи. Мы не знаем, был ли это еврей. Да, в храме стража была в действительности стража из левитов, с поколения Левина. Но мы не знаем, кому они подчинялись. Так вот, священники. Знаете, я когда-то читал, как вели себя люди во времена испанской инквизиции, во времена Средневековья. И вот люди, особенности священнослужителей, которые уверовали, которые в действительности познали Господа. И там есть много имен. Эта книга есть известная очень, «Страдальцы за Христа», где описывается начало от первого века и до, теперь уже добавлено, до 20 века. И особенности много уделяется эпохе Средневековья, испанской инквизиции. И вот эти люди, эти священники, которые имели большие приходы, когда они уверовали, это удивительно, их прихожане, их церквей, которые также уверовали, имели спасение, то есть они получили возрождение. И когда этих священников вызывал высший синод, там, то ли в Германии, то ли в Австрии, то ли во Франции, или же в Англии особенности,
их упрашивали, их молили, их просили, говорили, не ходите, не ходите, не ходите. Почему? Потому что как только вызывает туда на этот допрос, все, уже ни один священник не возвращался назад. Только или гильотина, или же костер. Как правило, их сжигали на костре, как еретиков. Они шли. Я не понимал, почему. Почему им не пойти бы в подполье, как их просили? Мы вас прячем, вы будете руководить из подполья. Вы нужны нам. Почему? Потому что они знали, что они проповедовали. Они знали, что свято место пусто не бывает. Если Господь им открыл, они должны открывать. Мы будем в следующее воскресенье говорить, как Петр. Он не понимал, почему вдруг его арестовали. Но его арестовали для чего? Чтобы он пошел, сказал третью евангелизационную проповедь, на которой никто не покается. Для кого? Для членов синода. И эти люди шли. Они шли, потому что они знали, куда они идут. Они знали, они показывали свое превосходство. Свое превосходство своего убеждения, своей надежды, своей веры над этими земными начальниками религиозными, закостенелыми мертвой религии. И они шли на костер. А люди окружающие видели в действительности, о, если за эту идею люди умирают, не боятся идти и отдавать себя в руки этих нечестивых руководителей, то значит христианство что-то стоит, значит оно что-то значит. Так вот, дорогие мои, Петр говорил открыто к народу. Его не надо было искать в подполье где-то там, что он сбежал или в Галилее, или в Самарию, где-то там в погребе сидел и выдавал только директивы, как сегодня мы видим, многие делали так. Рядовых членов посылают на сражение, а сами отсиживались. Петр никого не посылал, он первый шел на сражение, потому что он имел эту силу Духа своего Святого. Так вот, следующее, смотрите. На святом месте совершается преступление, преступное действие. Почему так? Почему? Почему они с такой ненавистью горели? Потому что они жаждали руководить народными массами, управлять этими массами. Но их не любили в народе. Они не пользовались авторитетами. Смотрите, как только Христос сказал первую проповедь, сразу заметили разницу. Помните, мы с вами говорили в один из четвергов на Евангелии Матфея? Люди, простые люди заметили разницу, что Христос говорил и учил совершенно не так, как учили книжники и фарисеи. Он учил как власть имеющие. Апостолы говорили как власть имеющие. О, как бы они хотели говорить так к народу, как власть имеющие. Они бы отдали многие деньги. Помните, один из них принес деньги и положил Петру и Иоанну. Говорит, дайте мне такую силу, чтобы я тоже мог иметь эту власть. Это за деньги не покупается. Нет. Так вот, первый день 3000. Потом Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Второй день, или второй раз, 5000. Какая зависть! Недаром псалмопевец 111 псалма говорит, нечестивый увидит это и будет завидовать. Как бы нам хотелось это. Какие-то вдруг галилеяне пришли, никому неизвестные, и такая сила, вот оно что. Вы можете себе представить это, их отношение к апостолам. Какие-то неизвестные люди начали учить народ совершенно противоположному. Ведь саддукеи вообще не верили ни в духов, ни в ангелов, ни в воскресение. Правда, священники-то вроде бы верили, но посмотрите, они-то верили в воскресение, но они верили совсем не то воскресение, которое проповедовал Петр. Петр проповедовал воскресение исключительно по причине того, что оно будет воскресение. Почему? Потому что Христос воскрес. А если Христос не воскрес, тогда нету воскресения, и не будет, и не ждите Его, если Он не воскрес. Но как Петр, то есть Павел пишет в послании к Римлянам, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Они этому не верили. Вот оно. И поэтому, конечно, они не просто проповедовали воскресение, они проповедовали Иисусе Христе воскресение. Вне Христа нету воскресения. Этого они не могли терпеть. Итак, Петр и Иоанн взяты под стражу. Но поздно прохлопали. Смотрите, я не знаю, что думали Петр и Иоанн в это время, когда им взяли наручники, одели, взяли, посадили под стражу. Эта стража, их была все, говорили, проповедовали, а никаких результатов. Я не знаю, показал ему Господь потом, наверное, он уже это все знал, но представьте себе, они сидят там арестованные, а здесь один за одним, десятки, сотни, тысяч, около 5000 уверовало. Поздно прохлопали. Вот как оно получается. Бог усыпил их. Когда-то брат Шаповал, такой был старший пресвитер по Харьковской области, может быть, кто-то знает, из приехавший Даниил Данилович такой был. Он сидел 10 лет в Воркуте, хотя был больше получил. То было время такое интересное. Вместе с моим дядей, мой дядя тоже там же вместе с ним сидел 10 лет в Воркуте. И как везде в советских лагерях, всегда же была художественная самодеятельность. Они там умирали с голода, но их петь заставляли, что партия наш рулевой. Так вот, на этой художественной самодеятельности, а у него был бас, такой мощный бас был, действительно человек пел. И попросили, знали руководство этого лагеря, знали, что он имеет такой чудесный голос, попросили спеть на одном из собраний. И он спел, знаете, есть такая песня: «О, отчизна дорогая, я иду к тебе в мольбе». Сильнейшая песня. Когда он спел эту песню, громовые аплодисменты раздались. Вызвали на бис. И когда его вызвали второй раз, он спел: «Грешники, к Христу придите». Гробовая тишина. Прохлопали, говорит уже. Вот так и здесь. Прохлопали. Бог дал возможность сказать им эту проповедь. Поздно вы арестовали. Все, теперь пошло дело. Теперь Петр должен дальше говорить. Итак, заканчивая свою мысль, свое выступление, я хочу сказать, что ничего врагам Божьим не поможет. То, что Бог наметил, Он сделает. И кого Он предназначил ко спасению, уверует в действительности, то есть в том смысле, что им будет возвещено. Как бы хотелось апостолам увидеть плоды своего труда, но Господь не позволил именно в сию минуту. Они призваны быть свидетелями, а не счетчиками. К сожалению, сегодня больше счетчиков вокруг нас, чем свидетелей. Хорошее собрание было, да, и начинают считать, сколько вышло, сколько покаялось, сколько то, другое. Петр и Иоанн проповедовали, они были свидетели, но не счетчики. Пусть другие считают, пусть враги Божии считают, сколько они потеряли своих слуг. 5000. Поэтому пусть Господь поможет нам, дорогие мои, слушая это слово, чтобы мы были свидетелями, а не счетчиками. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что у Тебя всегда были, есть и будут до скончания века такие преданные, исполненные силы Духа Твоего Святого, как Петр, как Иоанн и остальные апостолы, которые проповедовали открыто, не боялись, не стыдились, но переживали лишь только о том, чтобы верно передавать Твои слова, Твою истину. Слава Тебе, Господи, за то, что они верно передали это слово, и это слово дошло до наших дней, Господи, и это слово, оно и нас возродило к новой жизни. Поэтому, памятуя о том, что мы находимся в бренном теле нашем, мы просим Тебя также и о том, чтобы Ты и нам дал этот Твой божественный страх, чтобы ничем не повредить Твоей истине, Твоему Слову, но чтобы в действительности передавать это Слово верно и истинно, как делали это все Твои посланники, Твои слуги. Услышь нас в этот час и запечатли это Слово в наших сердцах. Мы просим за всех наших больных, которые в нашей церкви находятся. Господи, посети каждую душу. Просим у Тебя также за нашу сестру Лизу Буряковскую. Мы благодарны Тебе, что она может опять быть вместе с нами после такой болезни и недуга. Но наше желание, молитва, Господи, если бы Ты полностью врачевал, исцелил ее, чтобы нам также видеть это и прославить Твое святое имя, видя Твою действительностью, силу и мощь над всякими всеми силами тьмы и неверия. Мы просим Тебя также нашу сестру Анну Розман, Господи, ее также посети Твоей благодатью, утешь мужа и детей. Мы просим у Тебя, чтобы она также могла и в этом увидеть Твою благодать, возрадоваться и прославить Твое святое имя. Мы также просим у Тебя, Господи, за сестру из Кировограда. Ты также допустил и ей эту болезнь этого века, которая так трудно излечимая. Ей предстоит операция. Мы молим Тебя, Господи, ради имени Твоего святого и для славы Твоего святого имени, чтобы Ты также руками врачей мог совершить это великое чудо для славы Твоей, а ей и семье на радость и на утешение. Мы просим у Тебя также, Господи, за нашего брата Юру и Андрюшу, которые возвращаются к себе домой. Господи, даруй им в полном благополучии возвратиться в свою семью, а также и в церковь, чтобы нам всем вместе быть перед лицем Твоим. А также все остальные просьбы, желания, молитвы, чаяния мы приносим на руках молитвы сейчас перед Твое лице. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.